прежде всего хотелось поздравить матерей, бабушек, дочерей, и матерей тоже, всех сестер. Вот на прошлой неделе был хороший праздник. Вы, наверное, очень много цветов получили, да? От своих, так сказать, от другой половины, от сильной половины. Вот. Ну, конечно, интересно. Я тут прочитывал про тюльпаны. Вы знаете, откуда вообще тюльпаны к нам пришли? Да, вот тут мнения разделились, кто говорит из Турции, кто из Голландии. Может быть, и оттуда, и оттуда. На самом деле, они пришли с Османской империи, с Турции. И это был очень ценный цветок, на самом деле. И был запрет, чтобы вывозить эти цветы из Османской империи под страхом смертной казни. То есть, если вы горшочек с тюльпаном вывезли, вам могли просто голову отрубить. Но каким-то образом австрийский посол вывез все-таки эти тюльпаны, и они сначала были, эти тюльпаны произрастали в ботаническом саду Вены. И эти цветы были очень ценны, и потом они перешли, уже так, после этого перешли в Голландию. И за 3 луковицы тюльпанов можно было купить дом целый. То есть, насколько это дорогие цветы, сейчас мы смотрим, они на каждом шагу, вот, не такие дорогие, но на самом деле это очень дорогие цветы, вот, и я вот так просматривал, смотрел цветы, вот, цвет тоже очень важен, например, красный тюльпан – это символ любви, да, белый тюльпан – это символ прощения, мы сегодня слышали о прощении, желтый тюльпан – это символ счастья. Вы не думаете, что это разлуки? Нет, это счастье. И существует даже легенда такая, что внутри желтого тюльпана было счастье. И это счастье человек мог получить только тогда, когда тюльпан раскроется. И люди, конечно, все желают счастья. И они ждали, когда же тюльпан откроется. Но тюльпан не открывался. И они что только не делали, пытаясь, чтобы этот тюльпан открылся, но счастье, ну, как бы не получали, потому что закрыт был тюльпан. И тогда маленький мальчик подбежал, и он увидел впервые этот цветок, искренне удивился и засмеялся таким искренним. И он действительно радовался, потому что увидел такой удивительный цветок. У него не было никаких там каких-то вот задних мыслей, да, вот что-то корыстных. И он полил этот цветок, и произошло чудо. Это тюльпан раскрылся. И таким образом, заботясь о других, он приобрел себе счастливую долгую жизнь. То есть он получил счастье. Ну, здесь тоже очень глубокий смысл, что заботясь о других людях, мы сами становимся счастливыми. И наоборот, когда человек не заботится о ближних, то он часто чувствует себя одиноким, ему тяжело и трудно. Вот. Но это я, кстати, вот всем сестрам как раз хотел пожелать этих качеств любви, счастья, прощения, чтобы как бы вот беря вот за основу этот цветок как символ, да, чтобы в вашей жизни была эта любовь, но самое главное любовь, да, наверное. Если все, Библия говорит о том, что если я все имение продам свое и все, ну, там все сделаю, да, но любви не имею, то нет никакой пользы. Самое главное, чтобы в нашем сердце была любовь. И эту любовь дает Иисус Христос, Господь. Это истинная любовь, истинная жертвенная любовь, которая принимает человека таким, как есть. Она не ставит условий определенных. Кстати, еще хотел вам задать вопрос, перед тем, как мы начнем рассуждать. Как вы думаете, где сейчас находится центр христианства? Ну, территориально. Я понимаю, что так должно быть, чтобы Христос в сердце был. Вот. Но вот на современный момент, если мы знаем, что в первые века христианство, центр христианства где был? В Иерусалиме, да, и потом распространялся. Потом в дальнейшем центр христианства был в Риме, да, очень долгое время. Потом было разделение в Константинополе, вот. Но, как вы думаете, потом был в Америке, Европа, очень вот, особенно 16-17 века, очень распространялось христианство в 19 веке. Вот. А сейчас где центр христианства? Как вы думаете? Где? На любом месте, да, это такой общий ответ. Но где, где больше всего христиан, так скажем? Так вопрос зададим. Китай был, да, вот уже пройденный этап, вы немножко отстали уже. Да, был центр в Китае, когда очень люди просто каялись толпами. А сейчас центр христианства – это африканская страна Гана. В Гане сейчас около 70% населения являются христианами. Это не просто номинальное христианство, когда просто человек один раз в год ходит в церковь. Это активное христианство, когда на работе у людей лежат на столах Библии, и любую свободную минуту они используют для того, чтобы читать Священное Писание. И на автострадах вместо рекламных билбордов там написано расписание богослужений. Представляете, это вот сейчас есть это. И в Африке около 50% христиан протестантского вероисповедания. То есть это просто как информация, я думаю, что интересно было, я сегодня прочел. На нашем же сайте «Слово для тебя» там есть это. Такая небольшая реклама, чтобы читать. Смотрите, заходите на сайт «Слово для тебя», будете в курсе мирового христианства. Сегодня мне хотелось бы поговорить о Иерихонских стенах. Это вы все знаете, наверное, что удивительное чудо произошло, да? Вот представляете, люди ходят вокруг города, там стены здоровенные, такие большие стены, что там две колесницы могли разъехаться спокойно. Очень толстые, большие стены. И вот люди просто обошли этот город, 7 дней ходят вокруг этого города, и стены вдруг падают абсолютно. Тогда не было никаких вот таких ракет, не было бомб, да? Но удивительно, что стены эти разрушаются. И вот давайте мы прочитаем об этом событии из книги Иисуса Навина, 6 глава, 14 стиха. «Седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города». То есть до этого они 6 дней ходили по разу вокруг этого города. И вот 7-й день нужно было 7 раз обойти этот город. Так Господь повелел, сказал, что вы возьмете этот город, вот, только нужно вот это сделать, вокруг этого города ходить. «В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. И когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которые мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, чтобы не навести заклятие и не сделать беды. И все серебро и золото, сосуды медные и железные, да будут в святыню Господу и будут в сокровищницу, войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул, затрубил трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, и каждый с своей стороны, и взяли город. Аминь. Вот удивительное иллюстрация. Перед этим Израиль переходит Иордан. Давайте немножко небольшую предысторию, каким образом израильтяне оказались перед Иорданом. Немножко, если 40 лет назад мы открутим, да, мы увидим, что израильтяне также подходят, и Бог им говорит: я вам даю эту землю. И они посылают 12 соглядатаев туда, в эту землю, 12 разведчиков. И эти люди посмотрели, и им очень понравилась эта земля. Это действительно была плодородная земля, там был виноград, такой виноград, что еле два человека несли. Но там были и препятствия определенные. Они увидели сынов Янаковых. И это люди, которые были очень высокорослые, около 3 метров, 3,50, может быть, ростом. И они, увидев этих людей, они испугались, и они стали говорить, роптать, что не смогут взять эту землю, смотря на этих людей. И Господь, видя этот ропот, Он направляет израильский народ в пустыню на 40 лет. И все поколение, которое выше 20 лет, они были в пустыне, погибли, и только их дети подошли к Иордану. Нужно отметить, что те люди, которые больше 20 лет были, это те люди, которые видели, как Бог через Черное море провел израильский народ, как Он потопил там фараона. И они много чудес видели, несмотря на это они не верили, что Бог отдаст им эту землю. И вот их дети подходят к земле обетованной спустя 40 лет, и мы видим, что расступается Иордан. И когда жители услышали, вы представляете, насколько это было потрясающее действие, да? Вот когда Израиль переходил Черное море, что уже сколько лет прошло, а люди помнили вот это, что Бог это совершил. И нечто похожее здесь происходит. Бог также проводит через водную преграду на народ израильский. И если вы были в Израиле, вот, то Иордан, он недалеко, Иерихон недалеко от Иордана. Там несколько, может быть, пару километров. Вот они вышли на эту равнину, там довольно большая такая равнина, и станом, ну, как бы расположились, а те, которые были в Иерихоне, они сидели в страхе, потому что они слышали и о том, как Господь через Черное море провел Израиль, и сейчас они услышали, что Бог через Иордан провел израильтян. И вот они уже предчувствуют эту близкую поражение, погибель. Они закрылись, никто не входил, не выходил из этого города. И, наверное, эти же жители, они надеялись на эти толстые стены Иерихона, что ничего в Израиле не получится. И как обычно происходит штурм, когда подходит войско к какому-то городу, они осаждают этот город, да? И каким образом обычно штурмуют город? Лестницы-то там, и пытаются вот залезть, перелезть там, или ворота городские выбить. Вот. Но здесь мы ничего не видим подобного, да? И представляете их состояние, когда они сидят и ждут, и ничего не происходит. А израильтяне в это время, они совершают Пасху, они никуда не спешат особенно, они ждут распоряжения от Господа. И, наконец, настает день, когда Господь говорит. И несколько повелений, и несколько таких вот, может быть, во-первых, Господь утверждает народ Израиля. Он говорит через Иисуса Навина: «Я предаю в руки твои Иерихон». Это говорит Бог, заметьте. Это не просто кто-то пришел и сказал: вы победите этот город, этот народ, вы возьмете. Но всемогущий Бог говорит об этом, что я предаю в руки твои Иерихон. Здесь очень важно, сам Господь выступает вместе с Израилем. И здесь необходима была вера. Вера. Мы читаем послание к евреям, что верою пали стены Иерихонские. Вот по-человечески, вот это повеление, и Господь дает повеление, обойдите город 6 раз, каждый день по разу, и в 7-й день еще 7 раз обойдите. И казалось бы, вот с человеческой точки зрения, это, в принципе, как-то непонятно, да? Вы представляете, со стены вот смотрит стража, а евреи ходят вокруг города. Не штурмуют город, а просто ходят. Что могло в их сердцах возникнуть? Они не понимали, что это... И для евреев тоже это должен был шаг веры. Господь не говорит им штурмовать этот город, да? Он просто говорит обойти этот город, и все. И здесь важно было послушание. Послушание Слову Господа. Здесь мы подходим к очень важной истине христианства, без которой, в принципе, человек, он действие Божие в своей жизни не увидит. Библия говорит, что верующий, надобно, приходящий к Богу, надобно, чтобы он веровал, что он есть, и ищущим его воздает. А без веры Богу угодить невозможно. И в 11 главе Евреям мы видим целую галерею героев веры, когда люди, простые люди, вы помните, что об Илии, величайшем пророке, сказано, что он был человек, подобный нам. Но что сделало его великим пророком? Его это сделало послушание Богу. Когда мы слушаемся Бога, мы становимся проводниками Божьей благодати, Божьей силы. Потому что сам Бог выступает с нами. Если бы израильтяне просто сами решили завоевать этот город, наверняка бы они ничего не получилось у них. Да, мы видим это из того, когда они в первый раз, еще перед 40-летним странствием, когда Господь им сказал, уже не ходите, идите 40 лет, будете в пустыне ходить. Они решили сами воевать. И побежали, хотели завоевать, но были побиты, потерпели поражение. И вот здесь очень важный урок. Когда мы сами пытаемся что-то делать, то часто мы терпим поражение. Может быть, мы хотим измениться, стать лучше. Мы сами пытаемся как-то вот улучшить себя, улучшить свой характер без Бога. Но ничего не получается, мы постоянно совершаем какие-то ошибки. Но стоит нам обратиться к Господу, то с Ним все получается. Да? И это очень важный принцип, братья и сестры, чтобы мы проявляли послушание Иисусу Христу, Богу. И Бог говорит через Свое Слово. Если мы слышим, что Господь говорит лично к нам, а Он говорит и сегодня, Он говорит каждому сердцу, Дух Святой, Он пребывает здесь, на земле, с того времени, когда в день Пятидесятницы Он сходит на апостолов, сходит на учеников, и Он недалеко от каждого из нас. Мы читаем о том, что Бог недалеко от каждого из нас, потому что мы им ходим и дышим, и движемся, и существуем. Он дает жизнь. И Он помогает нам, только Он желает, чтобы мы проявляли послушание. Не самовольничали, не еще что-то делали, да, сами по себе. Нам кажется, что вот это лучше, если мы вот так сделаем. Но на практике мы видим, что часто мы падаем, и у нас многое не получается. Но когда Господь нам говорит... Хотя, может быть, кажется, что не совсем это... И вы заметите, что Бог часто говорит так, что по человеческому разумению мы бы никогда так не поступили. Вы вспомните, когда Филиппу Господь говорит, иди на дорогу, которая пуста. В книге «Деяния апостолов» мы читаем об этом. Первая церковь только-только зародилась, и Бог могущественно действует. И вот Господь говорит Филиппу, пойди на дорогу, которая пуста. Вот с человеческой точки зрения, зачем туда идти? было бы логично сказать, что вот иди вот к этой толпе людей, расскажи им Евангелие, расскажи о Христе. Но Бог посылает этого человека на дорогу, которая пуста. И здесь Филипп проявляет послушание, он идет туда, хотя вроде бы разум, может быть, и противился, зачем туда идти, кому там проповедовать. Но Бог никогда не ошибается. Если Господь говорит к нашему сердцу, то Он что-то очень удивительное приготовил. И когда этот Филипп приходит на эту дорогу, видит, что по этой дороге едет евнух. И человек, который был уже готов к восприятию Евангелия. Он читал пророка Исаия, он искал истину. И он уже спрашивает сам, что мне делать? Да, разумеешь ли, что читаешь его, спрашивает Филипп. Он говорит, как я могу разуметь, если кто не наставит меня? То есть, этот человек нуждался в том, чтобы ему объяснили Священное Писание. И Бог посылает своего служителя. И этот служитель, он проявляет послушание, он исполняет волю Божию. И Господь благословляет. Мы видим удивительный результат этого. Вот этот евнух обращается к Богу, он становится христианином. Предание говорит, что он стал, основал целое церковь там в Эфиопии. Очень важно, чтобы мы проявляли послушание. И здесь заметьте, что стены – это тоже определенный образ. Часто нам кажется, что мы не можем что-то преодолеть. Проблема настолько тяжелая и большая, что кажется, что просто никак ее мы не можем решить. Подобно вот этой Иерихонской стене, на которую многие смотрели и думали, может быть, что это невозможно эти стены преодолеть. Но проблема решается тогда, когда мы доверяемся Богу. Когда мы ищем волю Божию, когда мы читаем Священное Писание и просим у Бога, чтобы Он помог нам. И Господь приходит на помощь. Он всегда рядом, Он желает нам помочь. Он хочет, чтобы мы нуждались в Нем. И для этого надо преодолеть свое внутреннее «я», свой эгоизм внутренний. Потому что мы по природе часто хотим делать все сами. Мы не хотим слушать каких-то советов, да? Мы знаем, что мы сами лучше знаем других. Но Господь, поверьте, Он знает лучше нас, самих даже. Он знает, что лучше для нас. И, конечно, если мы искренне интересуемся тем, что хочет нам сказать Господь, Он нам проговорит. И здесь важно проявить послушание. Немножко хотелось остановиться на Раав. Здесь упомянута Раав, она также упомянута в послании к евреям, в этом ряду героев веры. В чем ее была вера? Когда перед тем, как они брали Иерихон, они послали двух человек. И вот эта Раав, она была блудницей, у нее была сомнительная репутация, но она принимает этих человек, она прячет их, да, и не выдает их своим единоплеменникам. И почему она так действовала? Потому что она слышала о том, как Бог удивительно образом стоял на стороне Израиля. И она понимает, что сейчас Бог стоит на стороне Израиля, что сейчас израильтяне возьмут, еще ничего не произошло. Вот она вера, братья и сестры. Еще не произошло падение Иерихонских стен, но Раав, она уже видит победу израильтян. И она говорит, когда вы захватите Иерихон, то вспомните меня, да, и ей говорят, вот дом твой, ты не выходи из дома, и родные твои пусть из дома не выходят, вот, и мы тебя спасем, так как ты нас приняла. И вот Раав, действительно, она верою доверилась, и она видела, ну, мало у нее информации было, не было у нее Священного Писания. Мы намного сейчас богаче, потому что у нас есть Священное Писание, у нас есть Библия, да, Слово Бога. И поэтому, ну, часто она у нас где-то на полке стоит, пылится. А очень важно, чтобы мы читали это слово, с открытым сердцем, и Господь будет говорить к нашим сердцам. И еще один момент, мы тут прочитали, что весь город был под заклятием. Они вошли в этот город, но это был богатый город, там было золото, там было серебро. И велик был соблазн взять это. Представляете, мы завоевали, мы должны взять, попользоваться. Но Бог четко сказал, что вы ничего не должны брать для себя из этой добычи. Все должно быть посвящено Господу. И кто-то скажет, ну как же так? Вот неужели Бог такой жадный? Вот никому ничего добычу не дал, только себе забрал. Но это не так, потому что в следующий раз, когда уже израильтяне взяли Гай, то Господь говорит другое повеление, чтобы добычу разделили между собою. То есть здесь важно было опять же послушание. И один человек не устоял. Он приступил повеление Господне. Он взял, он увидел серебро, он увидел слиток золота, увидел синарскую одежду и взял и спрятал, думал, никто не видит. Но это было заклято среди Израиля. Израиль пошел, уже следующий город, они смотрят, маленький город, не будем туда весь народ посылать. И послали туда только 2000 человек. И думали, сейчас мы его возьмем, очень просто. Но они потерпели поражение. Почему? И они недоумевали, что такое случилось, почему? Они же не знали, что хан взял заклятое. А Господь уже, от Господа ничего не скроешь, да? И он говорит, Израиль, заклятое между тобой. И он был увлечен, этот человек, и он из-за него погибло почти 40 человек, которые пошли, пытались взять этот город Гай, и они там погибли. И, естественно, он был побит камнями, и заклятое было удалено из среды Израиля. И уже опять они Гай штурмуют, и они побеждают. Вновь победа приходит к Израилю, вновь Господь сражается на стороне Израиля. Это очень важный урок, братья и сестры, чтобы не было у нас заклятого в нашем сердце чего-то. Чего-то, что не угодно Богу, что Бог запретил. В Писании очень много таких есть запретов. Для блага нашего мы детям запрещаем лазить в розетки. Для чего? Неужели мы их хотим ограничить? Нет, конечно, мы для их не ублага, потому что они туда, если залезут, и в лучшем случае им не очень приятно будет, их потрясет немножко. Да? Вот, и поэтому Господь тоже определенные запреты поставил, чтобы мы не ходили там к разным бабкам, например, да, к астрологам и к экстрасенсам, потому что это опасно для души человека. Человек может попасть, он под заклятие, и тогда неудачи могут сопровождать человека. Часто вот бывает, почему у человека что-то какие-то бывает непонятно, жизнь никак это не клеится. Часто бывают такие причины, потому что где-то он приступил то, что Господь запретил. И, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Если мы не читаем эти законы, мы их не знаем и пошли куда-то, все равно эти законы духовные работают. Поэтому очень важно вникать в Священное Писание, понимать, что Бог хочет от нас. А Он хочет, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы. А счастливы мы будем только тогда, иметь победу только тогда, когда мы проявляем послушание Его Слову, когда мы слушаемся гласа Господа. И в нашем сердце настает мир, настает радость. Вот то счастье, которое люди ищут. Блаженный Августин сказал, что человек ищет вот этого мира, этого счастья до тех пор, пока не успокоится его душа в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. И поэтому, братья и сестры, будем внимательны к тому, что Господь говорит к нашему сердцу. Он говорит через свое слово в основном. Будем читать, любить Слово Божие. И будем открыты для Господа. Пусть Господь благословит нас и поможет нам исполнять Его волю, быть послушными. Тогда любые иерихонские стены, какие бы проблемы сложные ни были, они падут. Потому что на нашей стороне будет сражаться Господь Бог. Аминь.